90-х поговорим в новой программе Нателлы Болтянской и Евгения Ясина «Славные 90-е». В этот четверг вступительная программа «Причина кризиса. К чему шла советская экономика?» Программа «Славные 90-е» в четверг после 22 часов.
Ты что себе думаешь? Реклама!
На фондовых рынках зарабатывают во всем мире 11.32, что мешает зарабатывать и вам, тем более, когда профессионалы готовы помочь. 11.32. Инвестиционная компания «ЗАО Финам» представляет СМС-сервис для оптимального решения ваших финансовых вопросов. Отправьте СМС со словом «Финам» на короткий номер 11.32. Ведущие специалисты «Финам» перезвонят вам и расскажут о фондовом рынке все. «Финам» – надежно, оперативно, удобно. Стоимость СМС – 2 рубля 46 копеек без НДС.
Решайся. Дело верное. Реклама на Эльхе. 959-0551.
Свой дом. Покупаем, продаем, просто интересуемся.
Поэтапный ввод налога на жилую недвижимость, который будет исчисляться, исходя из рыночной стоимости жилья, начнется в российских регионах с 2009 года. В отношении собственников нескольких объектов недвижимости планируется применять повышающие налоговые коэффициенты. В Калининградской, Кемеровской, Тверской, Нижегородской и Самарской областях налог на жилую недвижимость будет введен уже в 2009 году. Однако эксперты не исключают, что уже через год будут предприняты попытки введения новой системы налогообложения в Москве и Санкт-Петербурге, городах, продвинутых с точки зрения развития рынка недвижимости, поскольку в них есть кадастровый реестр объектов недвижимости и существуют методики оценки рыночной стоимости квадратного метра. По действующим ныне правилам, ставка налога на имущество физических лиц, в том числе на недвижимость, составляет от 0,1 до 2%. В зависимости от инвентаризационной стоимости по оценке БТИ квартиры. Жилье стоимостью не более 300 тысяч рублей облагается налогом по ставке 0,1% от 300 тысяч до 500 тысяч, 0,3% свыше 500 тысяч рублей, 2%. Скажем, владелец однокомнатной квартиры в спальном районе столицы УМКАД, оцененный по справке БТИ в 100 тысяч рублей, сейчас платит за нее налог в размере 100 рублей в год. Минфин предлагает взимать налог на жилье в размере от 0,01% до 0,05% от рыночной стоимости квартиры. Если этот вариант будет утвержден, за ту же самую квартиру с учетом ее рыночной стоимости в 4 миллиона рублей придется платить уже до 2000 рублей налогов в год. Размер налоговых платежей будет зависеть и от методики оценки недвижимости. Опрошенные эксперты опасаются, что массовая оценка может не отражать реальную стоимость квартир, и тогда этот показатель будет средней температуры по больнице. Есть предложение устанавливать ставку налога в рублях за квадратные метры, превышающие социальную норму. Кроме того, предполагается взимать по прогрессивной ставке налогоплатежи за второе и третье жилье. Правда, с каким коэффициентом планируется взимать фискальный платеж за излишки недвижимости, пока никто из чиновников не озвучил. Но это только пока.
Недвижимость. Цена вопроса.
В ближайшие 3 года в столице планируется построить гаражи и стоянки почти на 400 тысяч машиномест. На это будет потрачено 194 миллиарда рублей согласно проекту целевой программы, который будет рассмотрен на заседании правительства Москвы. Согласно документу, по итогам реализации этой программы обеспеченность машиноместами для личного легкового транспорта в столице к 2010 году намечено довести до 56%. По данным на конец 2007 года в Москве зарегистрировано 2 641 тысячи частных автомобилей. Как не раз заявляли ранее столичные власти, одним из решений проблем пробок в Москве могут стать перехватывающие гаражи-стоянки. Проект программы предусматривает строительство к 2010 году таких гаражей-стоянок на 6 тысяч машиномест. Сейчас в городе строится первый транспортно-пересадочный узел у станции метро «Планерная», в составе которого предусмотрен перехватывающий гараж-стоянка на 550 машин и мест. В стадии подготовки к строительству находится транспортно-пересадочный узел «Выхино», в котором также предусмотрено разместить перехватывающий гараж-стоянку. Первый такой гараж на 638 машин и мест был открыт в конце 2006 года на площади Гагарина. Предполагается, что реализация программы строительства гаражей-стоянок в Москве сократит число источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 20%, повлияет на снижение шума в городе. Об этом пишут РИА Новости. На сегодня все. Счастливо.
Свой дом. Недвижимость на Эхе. Каждый день.
Никакого секрета. Мы говорим все, все, что знаем. Что Радио Эхо Москвы.
О славных 90-х поговорим в новой программе Нателлы Болтянской и Евгения Ясина «Славные 90-е». В этот четверг вступительная программа «Причина кризиса. К чему шла советская экономика?» Программа «Славные 90-е» в четверг после 22 часов.
22 часа 13 минут. Вы слушаете «Эхо Москвы». У микрофона Нателла Болтянская, Евгений Ясин. Евгений Григорьевич, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Ну, надо сказать, что Евгений Григорьевич у нас функционирует не только как либеральный миссионер, не только как научный руководитель Высшей школы экономики, но и как очень серьезный эксперт по вопросам экономическим. И есть несколько новостей, которые очень просят вас прокомментировать. Вот я вас попрошу коротко это сделать. Одна из первых новостей это речь идет об аресте Владимира Некрасова, владельца сети «Арбат Престиж». Я напомню, что он задержан вчера вечером, помещен на Петровке в изолятор временного содержания, допрошен, и будет решаться вопрос об изменении меры пресечения. Это были слова адвоката. Владимиру Некрасову предъявлена статья 199 «Неуплата налогов за 2005-2006 год». И речь идет там, по-моему, о сумме, адекватной 2 миллионам долларов. Вот, так сказать, ваши впечатления от этого.
Вы знаете, проблема заключается в том, что про каждого или про большинство видных российских бизнесменов можно сказать, что они нарушали закон, например, не платили налоги или еще что-то сделали, и поэтому они заслуживают ареста, суда, наказания и так далее. И одновременно можно при этом подозревать, что в общем, они ни в чем не виноваты, что они шли, может быть, по грани закона, но все-таки действовали в рамках закона, как было в свое время с Ходорковским. И, значит, просто это попытка наших правоохранительных органов показывать свою силу, оказывать давление на бизнес, держать его в таком состоянии напряжения и прочее, прочее, прочее. Я, честно говоря, не знаю в каждом конкретном случае, о чем идет речь. Потому что у меня нет в руках улик, должен работать суд. Но в том-то и проблема, что когда суд вынесет приговор, кто из нас может сказать, что этот приговор справедливый? Сколько из нас доверяет суду? Я думаю, что главная проблема в этом. Я могу добавить еще только одно, что господин Некрасов владелец замечательной коллекции живописи.
И еще одна новость, которую прошу вас прокомментировать. Швейцарский суд поддержал иск компании «Нога» против Швейцарии. Это значит, что банковские счета, которые принадлежат России, могут быть арестованы в любой момент. Ну, эта история вот недавняя.
Да, тоже. Ну, там как бы уже я комментировал как-то, когда это первый раз новость появилась, я предупредил тогда о своем мнении, что иски по отношению к Центральному банку, они будут отвергнуты, они и были отвергнуты на территории Франции, Швейцарии. Так сказать, я не знаю, чем дело кончится. Значит, мое отношение к фирме «Нога» я также высказал. Я считаю, что господин Гаон пытался воспользоваться безграмотностью российского правительства. Я имею в виду, так сказать, некоторых членов правительства Ивана Степановича Силаева. И, так сказать, ну, в общем, у них очень сильно совесть нечиста. К сожалению, мы не смогли выиграть соответствующие суды, найти доказательства того, что это было, ну, как бы, использование, так сказать, преимущества компетентности против, так сказать, безграмотности людей, которые только что пришли к власти и хотели как-то что-то сделать такое, чтобы отличиться и облегчить участь своего народа. Поэтому у меня никаких симпатий к ноги нету. Но вот что, так сказать, дешевле для нас, что проще, то ли как-то рассчитаться, найти какое-то решение и уже освободиться от этого навсегда, либо подавать в суд и искать справедливость в суде.
Ну, я благодарю вас за то, что вы так быстро удовлетворили нашу службу информации. Евгений Григорьевич, теперь все-таки мы обращаемся к теме «Славные 90-е», и я хочу попросить вас перенестись в период, который предшествовал этому. Многие наши соотечественники с тоской говорят о том, что была некая стабильность, была некая, так сказать, все было хорошо, не было ощущения, что вот в любой момент земля под ногами может обрушиться. Были сбережения, в краже которых обвиняют, сами знаете, команду либералов. На эти деньги можно было купить хоть машину, хоть квартиру. Вроде бы как в магазинах было не очень хорошо, но холодильники у всех, опять же, куда в дом ни приди, голодным никто не оставался. Бесплатное образование, бесплатная медицина. Все вроде бы как и хорошо, с одной стороны. С другой стороны, наверное, если все было хорошо, все было крепко и все стояло так, как надо, это не могло рухнуть само по себе, правда? К чему шла советская власть?
Ну, сама по себе тема славных 90-х, я боюсь, сейчас будет ослабевать в общественном сознании. Эмоциональное выступление Владимира Владимировича Путина в Лужниках, где он прямо обрушился на тех, кто руководил правительством в те годы, значит, оно, как мне становится все более ясно, это просто предвыборная риторика, она была использована, я думаю, что особенно теперь нет смысла к ней возвращаться. Не случайно господин Медведев в своей недавней речи на гражданском форуме как-то существенно смягчил оценки и так далее. И вот как теперь все это садится на более мягкие рельсы. Я полагаю так, что те люди, которые уже прислали очень острые вопросы, в том числе господин Степашкин, я обязательно на эти вопросы отвечу, просто я хочу это все развести по определенным темам, так, чтобы не отвечать каждый раз по всем темам.
По всему кругу.
Да, по всему кругу. Поэтому, значит, эти вопросы останутся. А мне кажется, что об этом надо говорить и объяснить людям, почему это все так получилось, могло ли получиться иначе, и самое главное, насколько оно могло получиться иначе. Поэтому тогда, когда мы задаем вопросы относительно того, почему мы не сделали как в Китае, или почему у нас потери гораздо больше, чем они оказались в Польше, или в Чехословакии, или в каких-то других странах. В общем, это все надо каким-то образом объяснять. И мне кажется, чрезвычайно важно сказать, что в действительности это были великие времена, не просто славные, это были времена, когда действительно решалась судьба нашей страны, и она была решена в пользу нашей страны. Вот я, собственно, это об этом буду говорить. И для того, чтобы подвести наших слушателей к этим выводам, я не тешу себя надежды на то, что я смогу убедить всех, это невозможно. Я знаю, что как бы уже сформировалось в течение многих лет абсолютно отрицательное отношение у очень многих людей, в том числе и тех, кто поддерживал демократические реформы, демократизацию в нашей стране и так далее. Но тем не менее, я могу дать вам честное слово, что я говорю правду, только правду. Постараюсь всю правду, ну, настолько, насколько позволит
формат и время.
Да, время, да. Вот. А теперь я хочу вернуться к тому, почему случился этот кризис. Главные факторы этого кризиса – это Октябрьская революция, это установление плановой системы хозяйствования, бюрократической системы, которая была, кроме того, дополнена тоталитарной системой, политической системой. В конце концов, вся страна управлялась как единая фабрика с палочной дисциплиной. Я имею в виду прежде всего 30-е годы, ну, в общем, до смерти Сталина, хотя какое-то время во время войны и после нее еще было какое-то послабление, когда требовалась поддержка народа и так далее. Значит, мы помним, что постановление по журналам «Звезда» и «Ленинград» появилось только в 1946 году. Угу. Ну и так бы это потом начало нарастать. Опять давление для того, чтобы загнать людей в стойло и не дать им вспоминать о том, что они увидели в Европе, когда они туда пришли. Но я, в общем-то, соприкасался непосредственно с нашей экономикой только тогда, когда уже стал учиться в университете. И тогда, я помню, это было начало 70-х годов, я был в аспирантуре, встречался с друзьями, коллегами на нашем факультете, на Балюстраде, это на, так сказать, проспект Маркса 18, где сейчас мы тоже можем видеть памятник Ломоносову. Угу. Вот. И тогда я помню наш разговор со Славой Бессоновым, тогда аспирантом, сейчас он профессор Высшей школы экономики, факультет мировой экономики и мировой политики. Мы обсуждали текущие проблемы, и он спросил: я не могу понять только одного, как эта система еще работает, почему ходят трамваи, почему есть вода в кране, потому что она, эта система, алогична, она создает проблемы, которые решать можно только героизмом. И, стало быть, со временем подойдет кризис, и этот кризис придется каким-то образом разрешать. Mm-hmm. И ясно, что это будет непросто. Значит, это действительно было так. Но я напомню вам, что в 73-м году произошло резкое повышение цен на нефть. Первое повышение цен. Потом еще раз в 79-м году был еще один скачок, и по сравнению с началом 70-х цены на нефть поднялись, ну, я не знаю, наверное, раз в 8, 9, 10, вот так, такой порядок. Значит, кроме того, незадолго до этого были открыты знаменитые месторождения Самотлора. Угу. У нас были очень хорошие нефтяники, они научились быстро увеличили добычу нефти. Значит, товарищ Сталин, выступая в 1946 году перед выборами в Верховный Совет, говорил о задаче поднять добычу нефти до 60 миллионов тонн. А мы в 70-х годах, начало 80-х, мы подняли добычу нефти более чем до 600 миллионов тонн, в 10 раз больше. Мы заработали на нефти за эти годы повышенных цен на нефть примерно 180-200 миллиардов долларов. Мы их не вкладывали в стабилизационный фонд, они расходовались
по мере.
Очень широко. Мы за счет этого смогли повысить уровень жизни. Мы покупали продовольствие. Это было довольно крупные суммы, потому что импорт зерна после последних попыток Хрущева спасти лицо и все-таки не допустить импорта хлеба в серьезных размерах. Мы потом от этой политики отошли, стало ясно, что это невозможно, сельское хозяйство не сможет справиться с этой проблемой. И мы стали закупать зерно к, так сказать, к 90-му году, ежегодные закупки зерна были примерно 40 миллионов тонн.
Угу.
И, значит, другие, я не знаю, там дамы помнят, так сказать, откуда бралась, так сказать, одежда, обувь и так далее. Это постоянно были
знакомые спекулянты.
Ну да, ну понимаешь, это надо было привезти, причем это был государственный импорт, потому что иначе было нельзя. Но деньги на это были.
Угу.
Кроме того, много было потрачено на перевооружение промышленности, закупалось оборудование, строились трубопроводы по схеме газ-трубы, то есть газ-трубы. Мы покупали трубы, клали трубопроводы, потом расплачивались поставками газа и так далее. И все шло вот в этом ключе, без ощущения, что когда-нибудь эти цены могут упасть. Значит, я напоминаю, два фактора. Плановая система, которая была нежизнеспособна. И второе, это оттяжка, которая была связана с тем, что повысились цены, и они в 85-м и 86-м году упали в несколько раз.
Угу.
А почему это невозможно объяснить? Потому что сейчас вы меня начнете спрашивать, а сейчас они упадут, и завтра это случится.
Нет,
или
просто
не случится.
Наши слушатели уже цитируют Гайдара, гибель империи и
да,
Саудовскую Аравию, которая обрушила цены под давлением США.
Да.
А сейчас,
значит,
может быть, тоже кто-то соберется?
Я хочу все-таки акцентировать внимание на том, на негодности этой системы. Я бы сказал так, у меня нет никаких уж очень таких злобных чувств по отношению к тем людям, которые делали революцию, которые воевали в гражданскую войну на стороне большевиков и так далее. Я думаю, они были, ну некоторые, по крайней мере, были очень убеждены в своей правоте и хотели сделать свой народ счастливым. Но их мечты оказались утопичны. Эксперимент закончился неудачно.
Благими намерениями вымощена дорога в ад. Евгений Ясин. В программе «Славные 90-е» мы сейчас прервемся на новости, а затем продолжим.